Все слышит. Не может быть такого на земле, чего бы Бог не знал. Знает же даже тайные мечтания нашего сердца. Значит, слышит Бог? Почему не исправляет наших детей? Этот дар нам пока во вред обернется. Он преждевременный, этот самый дар. Мы еще сами не поскорбели, правильно, 3-4 года. Мы еще не помолились с сокрушением сердца 3-4 года. Мы еще 3-4 года не научились миловать вот этих своих детей, которых мы же с вами заразили ядом грехов, всеми этими страстями, на своих скверных примерах их воспитали. И мы еще сами 3-4 года не прошло, как исправились. Еще не исправились. Ну как же нас тогда помилует Господь? То есть как Он даст исправление наших детей? В связи с этим же мы своих грехов так и не увидим. Мы же себя так и не будем исправлять. Мы же так и пойдем в эту самую погибель, в ад. Почему же дети наши такие худые? Да потому что мы худые такие. И чтоб в детях, как в зеркале, видеть себя, Господь попускает бесам пока крутить наших детей вот так нещадно, мучить их, терзать их, чтобы мы хотя бы, видя эти мучения и страдания наших детей, научились себя обвинять, что мы виновники всего происходящего. Если в нас такого сокрушения еще не появилось, если мы 3-4 года с этим сокрушением не поумоляли Господа, о чем? О чем поумоляли бы? О исправлении собственном, собственном. Не исправлении своих детей. Что я прошу преждевременно, чтобы Господь исправил моих детей? Так не бывает. Это во вред мне будет, это преждевременный дар. Но удивительно то, что это все равно будет дар, все равно. Господь так милостив, что достаточно мне самому себя осознать свои грехи, начать против них бороться, искренне молиться. Если исправление собственное начнется только, в ближайшее время после этого начнется исправление детей. Ничего особенно больше другого не надо. Но я должен говорить: Господи, дай мне-то самому свои грехи исправить сначала. Господи, мне помоги. Как я буду учить плавать своих детей, если сам тону? Сам плавать вовсе не умею. Они же связаны со мной. Связаны вот этой вот нитью связи и телесной, и кровяной, и духовной. И то, что я продолжаю грешить, страсти, которые в себе имею, эти все яды питают и питают детей. Так надо перекрыть вот эти каналы, по которым яд идет от меня, чтобы по этим каналам добро пошло, добрые соки пошли. Тогда эти яблоки горькие начнут исправляться. Значит, рано я прошу милости для моих детей. Я сам еще недостоин этой самой милости Божьей. Надо немедленно начать исправлять себя, видеть все свои недостатки. И потом уже просить и милости для детей своих. Жена напрасно просит, жена просит: Господи, исправь моего мужа, потому что он пьет. Преждевременно просит жена, потому что сама еще не разучилась командовать, сама еще не разучилась управлять в семье, не разучилась подчинять себе всех, не разучилась еще так делать, чтобы всех под своим каблуком держать. Не разучилась еще кричать на мужа своего, не научилась еще миловать его, когда-то он такой приходит. Вот вчерашний такой пример неприятный. Приходит сын с работы, мать при этом разговаривает по телефону. И вот он заходит, и уже по тому шарканью в коридоре, по хлопанью двери, уже понятно, что он опять нетрезвый. И уже сразу не такое напряжение, такой страх, ну сейчас опять что-то начнется. Она что-то там говорит, по всей видимости, не очень приятное, он, по всей видимости, это слышит. Она кладет телефонную трубку и выходит, значит, на него посмотреть укоризненно так, с осуждением. Этот сынок, ни слова не говоря, заходит туда, где стоит телефон, обрывает этот телефон и ломает телефонную трубку. И потом какими-то определенными такими словечками уходит. Она при этом, даже не поняв, почему это произошло, называет его оскорбительным словом. Он и в ответ говорит: а я тебя все равно не люблю. И от этого еще хуже, еще страшнее. Сын матери такое говорит. Ну что происходит? Почему он ополчился на этот телефон? Вот догадаться не догадаешься даже. Оказывается так. Она по телефону при этом разговаривала с кем-то из знакомых и при этом могла, ну, предположение только, точно я не знаю, могла кого-то осуждать. Так? Она грешила, да? Могла о ком-то отзываться нелестно, могла о нем прямо говорить что-то такое, что вот ползает дед не знаю где, придет сейчас, наверное, опять пьяный, и вот, в общем, опять на него выливать какую-то грязь. Короче говоря, телефон, даже если просто болтали ни о чем, как это у нас говорится, это уныние, это пустословие. Это тоже уже сам по себе грех. И если я этим страдаю и постоянно использую телефон как средство для удовлетворения своего уныния, для пустословия, тогда все. Я сам продал бесам этот самый телефон, то, чтобы они над ним сейчас надсмеялись. И вот этот пьяный сын, который зашел под руководством бесов, он уже там напился, он уже пришел на взводе, эти самые же бесы толкают его на этот поступок. Вот чего он ополчился против телефона, иначе не догадаешься. Значит, мать в этот момент через телефон грешила. И здесь же дала право бесам расправиться вот с этим самым телефоном. Они вот это и сделали. На это они получили право от Бога. Бог не запретил оборвать этот телефон и сломать трубку. Да потому что ей какая польза от этого телефона, если она на нем через телефон только грешит, губит только себя. Но дальше произошло все намного хуже еще. Вместо того, чтобы сказать, ну и хорошо, действительно, видимо, я так и заслужила, слишком много грешу через этот самый телефон, лучше его, правда, оборвать и сломать. А вместо этого же оскорбление послышалось. В ответ на оскорбление, взаимное оскорбление, ну вот и пошло. Значит, что же ей сейчас просить о том, чтобы, Господи, избавь его? Никак не избавит его Господь, он в плену будет находиться, и еще очень долго. Вот мы вначале с вами говорили, что мы думаем о том, что как бы это нам приобрести какие-то Божьи дары, ну, например, сокрушение сердца. И сокрушить сердце наше не может, если мы пост применяем неправильно, если мы тело свое пока не научились сокрушать, если любим его до сих пор, лелеем его, халим, кормим, ублажаем, даем ему возможность лежать и валяться столько, сколько оно хочет на постели, ростим себе страсть самолюбия. Но нельзя одновременно растить страсть самолюбия и просить сокрушения сердца. Мы никогда не получим этого. Значит, мы просим преждевременно. Мы еще слишком себя любим. Сокрушение сердца не родится в нас, не появится в нас. Нужно научиться не любить себя. Нужно научиться в определенном смысле отказывать себе, хотя бы в мелочах каких-то отказывать. Для того, чтобы в большом каком-то грехе тоже отказать. Господь говорит себе отказать. Господь говорит, неверный в малом, как там дальше? Неверный в малом и во многом неверен будет. Во многом имеется в виду в большом, как правильно подсказали. Значит, если я в мелочах себе не могу запретить, не могу себе отказать, во всех мелочах себе потакаю, поблажаю, все себе позволяю, вот в таких пустячках, и это как будто бы и не грех еще, но что тут такого? Какой-то пустяк. Но точно совершенно, говорит Бог, в большом деле тоже окажусь неверным. И когда придет такой момент, когда надо будет исполнить очень серьезно какую-то важную заповедь, я ее никогда ни за что не исполню. Я в самый ответственный и опасный момент могу в таком случае просто отречься от Христа. Вот и все. И все мои труды предыдущие, которые я нес, оказались совершенно напрасны. Если мы хотим быть христианами и просим, Господи, дай нам веру, но при этом любим свои страсти, то преждевременно опять просим. Мы должны эти страсти собственные возненавидеть. Я рано прошу, Господи, дай мне веру, дай мне быть настоящим христианином. Христианин тот, кто заповеди любит, а мы любим страсти. Но как же нам Господь даст силу быть христианами, даст правильно нести это звание христианское, крест свой нести, когда мы страсти любим? А страсти даже и не знаем, оказывается. Их надо ненавидеть, а мы их любим. Или, по крайней мере, хотя бы не знаем и знать не хотим. И поэтому они прекрасно живут в нашем сердце, и ничего мы против них, конечно, сделать не можем. До той поры, пока их не узнаем. Бог подаст христианину, если просит. Если христианин просит, то Бог подает следующие великие и высокие дарования. Вот давайте смотреть, вот что надо-то просить. Чтобы не просить того, что нам не на пользу или преждевременно, давайте просить то, что нам надо. Значит, Бог обязательно подаст это христианину, если он просит, но только вот эти следующие великие высокие дарования, которых сам собою никто приобрести не может. А что именно? Сердце сокрушенное и смиренное. Значит, если это просить у Бога, то он, конечно, охотно будет помогать нам. Это необходимо для спасения. Это первый этап на пути к спасению. Что еще можно просить? Трезвенное, целомудрое, покаянное и плачущее сердце. Трезвение. Что такое трезвение? Внимание. Внимание к своей жизни. Внимание к самому себе. Внимание к молитве. Вот если мы просим это трезвение, тогда хорошо нам его будет Господь давать. Если мы, конечно, будем упражняться в этом, доказывать Богу, что мы хотим. Покаяние надо просить? Конечно, надо просить покаяние. Господи, дай мне покаяние. Без покаяния спастись никак нельзя опять. Чтоб сердце плакало о грехах своих, о погибели своей, надо просить? Надо просить. Чтоб сердце печалилось по Богу, о том, что Бога потеряли, о том, что Царства Небесного лишились, надо, конечно, печалиться. И просить этот дар у Бога надо. Подаст такому христианину и память о смерти, и о будущем суде, и мудрость и разум, чтобы понимать Божественное Писание. Подаст смысл бояться Бога, силу молиться со страхом, благоговением, благодарением, подаст и непорочность, кротость, терпение и благодушие. А кто получит все сказанное, тот возымеет и освящение, и здравие души своей. Но здравие души нельзя получить, прежде чем мы приобретем вот эти первоначальные блага, которые нам надо выпрашивать. А что такое здравие души? Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, это не искать никакого греха, не хотеть никакого греха. Это здоровье души. А болезнь души – это любить грехи, желать грехов. И как противоположное – не желать грехов, гнушаться грехов – это и здоровье души, конечно. Не искать ничего из того, чего ищет мир. Мир чего ищет? Удовлетворений, удовольствий, сластей, всяких наслаждений, развлечений, богатства, славы. Чего ищет мир? Греха. Мир окружающий ищет всякого греха. Но когда человек получит здоровье души, христианин, он этого всего искать не будет. То, что ищет мир, станет для христианина противно, невозможно, потому что там нет Бога, и там, наоборот, есть сатана. Но как же я могу желать этого, если я хочу быть одновременно христианином? Значит, этого всего нужно гнушаться. Ни денег, ни сласти плотской, ни славы, ни чести человеческой. Все это противно Христу. И Бог не может уврачевать кого-либо и даровать ему здравие души, прежде чем получит он и возымеет указанное выше дарование. То, что было сказано сначала. То есть здоровье души никогда не приобретается прежде, чем человек приобретет страх Божий, знание своих грехов, покаяние, сокрушение сердца, плач о своих грехах, печаль по Богу. Вот эти первые дарования мы и должны просить у Бога. С них начинается спасение. И если мы просим здоровье души, перед этими еще дарами, то опять не получим, опять это будет преждевременно. Сначала должны просить первые вот эти дары от Бога, с которых и начинается спасение. А потом уже Господь сам дает нам здоровье души. И если у нас страсти бушуют до сих пор, то здорова ли душа? Нет, душа не здорова. Значит, что надо просить? Здоровье души? Нет. Прослушали, ошиблись. Надо просить сокрушение сердца, покаяние. Так вот, вот я о том и как раз говорил, да. Вот если мы будем просить правильно то, что необходимо для здоровья души, только тогда, после этого, когда вот это получим, только тогда будет здоровье души. А если сегодня кто-то знает свои страсти и видит, как они его мучат, то прежде чем мы освободимся от этих страстей, надо просить сокрушения сердца, покаяния, памяти о суде Божьем, памяти о смерти, памяти об аде и рае. Печаль по Богу надо просить. Плач сердечный надо просить. Вот этого всего мы должны просить в своих молитвах. Если только это получим, тогда после этого только появляется здоровье души, то есть победа над страстями. Но мы же об этом опять не печалимся, мы этого не просим, потому что болезни своей души не видим, правда ведь? Есть такая беда у нас? Болезнь души не видим. Если просим и не получается, то опять нас же самих надо здесь укорить. Значит, средства, которые дал Бог для того, чтобы приобрести вот эти блага, мы не используем. Давайте еще повторим, какие это средства. Ну все, потеряли нить рассуждения, уснули. Замучил я всех. Это пост и молитва. Те средства, которые мы должны постоянно использовать и применять, чтобы прийти к сокрушению сердца. Просить одновременно надо, но и средства-то применять надо к тому, чтобы приобрести. Если мы только все время просим и просим и просим, а сами ничего не делаем, опять нам Бог не даст ничего. Потому что мы не доказываем жизнью, делами, что мы хотим это приобрести. Преждевременные дары Бог не дает. Вот если мы будем применять пост и молитву, тогда надо просить сокрушение сердца, покаяние, память о смерти, страх Божий, знание священных писаний, то есть понимание священных писаний, печаль по Богу, плач по Богу. Вот все мы это должны просить, прежде чем мы получим когда-то здоровье души. А потом только вот здоровье души это может явиться. Если кто и оздоровился душою, прежде чем получит те дарования, о которых мы сказали, то у него нельзя отрицать возможности, например, опять искать славы Божьей, славы человеческой, простите. И если он не уврачевался, если душа его еще не здорова, а он начинает получать дары, если не приобрел ненависть ко грехам, то он с легкостью потеряет вот эти все дарования. Вот по этой причине Господь-то нам и не дает их никак. Если кто-то просит нас помолиться о нем, как мы должны делать? Как мы должны поступать? Кровь проливать. Вот смотрите, мы должны посмотреть, какой человек нас просит. Какой человек просит нас о том, чтобы мы о нем помолились. Вот подошел выпивоха, человек, который весь видно, что он в тяжком состоянии, во грехах, и просит: помолитесь о мне, все, не могу уже больше. Не могу больше так жить, запил совсем. Как надо молиться об этом человеке? Господи, помилуй его. Бог не явит ему своей милости, никак, пока, это невозможно. Нужно молиться только о том, что Господи, приведи его к покаянию, Господи, дай ему разумение, веры. Ну потому что, как может Бог помиловать, если человек ничего не делает сам для спасения для своего? Он же только пьет, вот он пьяный, сокрушается, завтра он протрезвится, его в храм уже не загонишь. Иногда можно видеть такие случаи. Пришел, вот пил, целую неделю пил, уже выйти не может из этого запоя, уже сам себе не рад, пришел, слезы у него здесь, прям плачет: помогите мне, не могу, так надоела моя эта жизнь. Это обычное отчаяние, жалость к себе. Покаяния здесь в этих слезах никакого нет. И человек проплакался, успокоили, утешили его, он ушел, и больше трезвый уже сюда не приходит. А другой собрался идти на исповедь, говорит: все, уже не могу, пойду каяться во грехах, так мне тяжко стало, так тяжело жить. И перед тем, как пойти на исповедь, принял немножко для храбрости. Ну, вроде дело такое смешное, но человек это реально сделал. Человек думает, что иначе он не дойдет все равно до исповеди, понимаете? Принял для храбрости, пойду. Смелости не хватает, да. Вот так. Видите как? А смелость грешить у него есть, у человека. Вот тут мы смелые очень, мы такие отважные, мы же Бога не боимся. Но мы же какие тогда смелые это все? Мы же грешить-то не боимся совершенно. А вот пойти на исповедь, каяться в грехах, боимся. Это стыд, это ложный стыд. И против него вино никак не помогает. Оно делает человека только как бы бессовестным. И только такой бессовестный пойдет на исповедь, если, то это ему не поможет. Покаяние там не родится, совести у него нет. Он совесть свою притупил вот этой рюмкой вина. Напрасно он и пошел. Значит, вот так мы должны относиться в том случае к ближним, если они просят нас помолиться. Мы должны порассуждать, что за человек стоит передо мной, и чего он сам из себя представляет с точки зрения веры, и что просить у Бога для него. И стоит ли мне вообще вот браться за такое страшное и тяжкое дело, чтобы просить Бога о помиловании вот этого человека или об исправлении этого человека. Если я сам еще не исправлен, если я сам живу во страстях, в тяжких грехах, как в болоте сижу, и что я буду кричать? Давай я тебя вытащу из болота, а сам утонул еще хуже, чем он. Он грешит одними грехами, я другими. Он свое любит, я свое люблю. Он своих бесов тешит, я своих бесов тешу. Как в таком состоянии молиться за ближнего? Можно ли? Да. Тогда мы, как вот и в храме молимся, чтобы Господь дал нам мирное время. То есть молитва о властях, она во все времена, даже когда власти были и безбожные, она всегда допускается, но так, чтобы разуму Бог дал власти, чтобы не запрещали мне жить по вере, исповедовать веру. Они действительно в определенном смысле мои благодетели. В том смысле, что человек, используя, может, свои средства, организовал какое-то дело, предприятие, принял меня на работу, еще мне и зарплату платят. То есть я должен относиться к нему с уважением и с почтением. И моя, собственно, молитва об этом человеке должна заключаться прежде всего в том, что я исполняю его волю добросовестно во всех тех делах, которые не противоречат Божьим заповедям. Вот это самое главное, мое почтение и уважение к этому человеку. А Бога могу просить о том, чтобы Господь сохранил его в здравии, в благоразумии, чтобы он бы вот своим этим трудом не толкал бы меня на пакости, на грехи, чтобы не мешал бы мне исповедовать веру, и не вынуждал бы меня бросить это место по той причине, что здесь без греха, оказывается, невозможно уже трудиться. И вот в этом смысле мы всегда можем обращаться к Богу с прошением о властях. Если бы я пила Да, конечно, речь идет о тех христианах, которые сегодня знают свои грехи, которые по милости Божьей получили силу от Святого Духа связывать свои собственные страсти. Собственно, Дух Святой только их и связывает. Ум этих людей, если просветился, понимает Священное Писание, смысл спасения, знает веру, такому человеку предписывается, он обязан носить тяготы ближних, тяготы друг друга носите, и так исполните закон Христа. Но вот тогда, когда мы не имеем этого ничего, когда сами еще живем в тяжких совершенно грехах, когда страсти бушуют в нашем сердце, то мы с вами говорили, что означает такая молитва. Это вражда на Бога, такая молитва. Это раздражение против Бога. И давайте не будем дерзать просить Бога о помиловании других грешников, когда сами находимся в тяжких совершенно грехах, в таком состоянии, при котором мы откровенно в себе действия Божьей благодати не знаем, не видим, не понимаем. Страсти наши не связаны еще в нашем сердце. Мы не можем даже читать и понимать Священное Писание. Ум наш даже не просветился. Какая такая наша молитва за ближних может быть принята Богом? Бог, конечно, ее услышит, но исполнять откажется ее. Если Он исполнит вот эти мои молитвы за ближних, о их спасении, а я сам грешник погибший, этим Бог разве поможет мне? Этим Бог меня, получается, подтолкнет к большей погибели. Во мне прелесть заиграет. Я скажу, что я чудотворец, я могу вымаливать других, значит, я уже свят. Что со мной будет-то после этого? И меня же тщеславие задушит же вообще, задушит. Я ведь глотка воздуха не хлебну больше, имеется в виду духовного. Я сам о себе помолиться после этого не смогу никак. Я вот совет такой дам. Если хотите, я такой совет дам. Как наши братья в храме поступают? Вот пошли тут накануне в 9-ю больницу, вот через этот самый лесок. Там надо выполнить некоторые было дела. И обнаружилось, что на тропинке, вот недалеко у пансионата, а рядом под березой, лежит человек пьяный. Пьяный, но еще живой. Это уже морозец был вот такой вот. Это вот 2 или 3 дня тому назад. Лежит, попробовали его расшевелить, он, значит, только вот так вот рычит что-то там про себя, не связано. Начали его пытаться разбудить, может, встанет, может, не такой пьяный, может, на ногах-то легче его вытащить куда-нибудь до остановки. Он 100 метров не дошел до остановки. И явно замерзает, лежит. Вот сейчас, если 1, 2, 3 человек пройдет, он, наверное, замерзнет, конечно, и умрет. И вот, когда его начали будить, видимо, растревожили его, спрашивали, как твое имя там и прочее, он начал ругаться и посылать там, как обычно у пьяных мужиков водится, подальше. Думаю, ну вот еще и оскорбляет. Хотели помочь человеку, а он еще и оскорбляет. Потом, значит, подумали спросить, он вообще соображает что-нибудь или нет. Спросили его, тебе кого вызвать, скорую помощь или милицию? Он, значит, пьяный-пьяный, ничего не соображает, произнес скорую помощь вот таким ломаным языком. Скорую помощь, говорит, вызвать. Ну что ж, пошли вызывать скорую помощь. Значит, вот для тех, кто хочет помочь таким несчастным, бедным людям, имейте в виду, что скорая помощь выезжает, если им точно указать место и постоять, подождать там. Скорая помощь придет, им надо помочь его погрузить туда, потому что у них грузчика с собой нет, они его увозят в вытрезвитель. Вот, по крайней мере, этого человека спасли вот от этой смерти, от замерзания. Что там с ним будет, конечно, мы уже знать не можем. Но хоть здесь, в лесу, под березой, через 2-3 часа он не околеет. Оставалось только одно вот нашим ребятам – дотащить его до остановки. Скорой сказали, что приезжать на остановку Решетская, пансионат, и надо было его дотащить вот по этим сугробам, по этой узкой дорожке. Но вот ребята вчетвером за руки, за ноги как-то его выволокли. Наверное, он их еще там покрыл приятными такими комплиментами, пока они это делали. Но, по крайней мере, при них, на их глазах пришла скорая, они его погрузили туда, как мешок, вот точно так же. Они его увезли, ну, будем надеяться, что вытрезвитель. То есть та служба, которая должна заниматься помощью страждущим, она и приехала, и помогает. А мы, как христиане, обязаны были исполнить свой долг. То есть, если есть возможность позвонить и вызвать скорую, и время есть у нас дождаться, пока она придет, это 20-30 минут бывает, вот, тогда это надо делать. Иначе человек на наших глазах просто-напросто замерзнет сейчас зимой и умрет. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Это вот такая особая практика церковная, и дело это решает священник. Вы, пожалуйста, если есть нужда такая, обратитесь потом, чтобы пояснить. Да, я думаю, что, может быть, получен будет ответ правильный. Вот смотрите еще, какие страшные слова я вам должен прочитать. Послушайте, демоны нередко даже содействуют в молитве. Ужасные слова, да? Бесы нередко даже содействуют в молитвах, в милостынях и в постах, в бдениях, то есть стояниях в храме, бываниях на богослужениях. Демоны иногда содействуют в этом и во всяких других добрых делах христианам содействуют, чтобы делающие эти дела делали их не для того, чтобы освободил их Христос от рабства сатане, а для того, чтобы они самоуспокоились и превознеслись. Вот тогда, когда мы думаем, что молитвой мы угождаем Богу, когда мы думаем по ошибке, что то, как я молюсь, это хорошо, когда я думаю, что милостыней, молитвой, стоянием в храме я приношу жертву Богу, вот тогда я это делаю не для того, я делаю это неправильно. Я все это, и молиться, и милостыни подавать, и в храме бывать, должен только лишь для того, чтобы Господь смилостивился надо мной, чтобы Господь явил свою благодать, чтобы избавил меня от моих проклятых страстей, от погибели и от вечной смерти. И когда я думаю не так, то в моих молитвах, в бдениях, в стояниях в храме, в постах, в милостынях помогают бесы. И поэтому недаром у некоторых людей легко получается читать по многу акафистов, часто бывать на богослужениях и даже не уставать, хотя и преклонный возраст, много раздавать всем нищим, всякой разной милостыни, даже себе и своим родным ничего не оставлять. Усердно, с напряжением, с таким молиться, вычитывать добросовестно утренние и вечерние правила и как бы без всякого даже труда. Смотрите, что получается. Им выгодно нам помогать в этих делах, потому что мы их делаем не для того, не во спасение себе их оборачиваем. Оборачиваем мы их себе в погибель. Значение этих дел мы неправильно осмыслили с самого начала. Они нужны не Богу, это никакая не жертва. Бог такую жертву не принимает, Он в ней не нуждается. Это нужно для меня, чтобы я сам этими делами сокрушился сердцем, чтобы привлек к себе Божью благодать, и только для того, чтобы Господь избавил меня от погибели, от вечной смерти. Это моя обязанность. И эту обязанность я должен, как христианин, исполнять с сокрушением сердца, видя, что я исполняю ее худо. Очень плохо, никудышно все это делаю. И вот только тогда демоны тут не будут оказывать свою помощь. Но если я это делаю с другим смыслом, тогда демоны с удовольствием помогают нам. И даже в молитвах помогают. Вот цена наших акафистов, вот долгих, которые мы читаем помногу. Вот цена псалтирии, которую мы, не понимая, что читаем. Читаем годами порой. Не надо нам таких помощников. Но нам самим не надо делать дел таких неправильных, ошибочных. То есть дело делаем нужное, правильное, но не для того его делаем. Не с правильной мыслью его делаем. Думаем, что Богу это угодно, Богу это приятно, и даже не понимаем, как мы молимся, с каким чувством мы милостыню раздаем. А может, подавая милостыню, мы при этом наслаждаемся, получаем удовольствие в сердце. И я же здесь, да, получаю все уже на земле. Для неба-то я ничего не оставляю. Я раздаю все, все, что у меня есть, и при этом тщеславлюсь. При этом нарушаю главную заповедь, что Богу единому славу-то надо воздавать, а не себе ее искать. Чтобы правая рука не знала то, что делает левая рука. Так говорит Господь, да? Вот видите как. Кто молится невнимательно, пусть востенает и восплачет, что так делает. Значит, невнимательная молитва должна вызывать плач и стенание в нас. Потому что невнимательная молитва очень опасна и вредна для нас. Значит, восплачем, что так делаем. И исправимся поскорей. И думать забудем, что когда-нибудь маливались вообще. Ведь как? Вот как строго и сурово нам говорят учителя церкви. Если мы в молитве невнимательны, то поплачем о себе и забудем, что мы когда-либо молились вообще. Это не молитва. Это сотрясание воздуха. Если же мы не восплачем и не воскорбим вот от этой своей невнимательности, то какая нам тогда надежда на спасение? Если мы обнаруживаем невнимательность во время молитвы, то мы должны плакать и скорбеть и умолять Господа. Дай мне, Господи, внимание. Оно бывает только при сокрушении сердца, только бывает от содействия Божьей благодати. В противном случае внимание не приходит. Страсти мои, грехи мои мешают Богу собирать мой ум, держать его во внимании в словах молитвы. Мешают. И если я даже читать не могу, вот то, что мне необходимо для спасения. Если Священное Писание читаю, и ум мой рассеивается, то в молитвах он в 3 раза быстрее будет рассеиваться. Там плакать и скорбеть надо. Господи, я читаю молитвы, но все же невнимательно делаю. Господи, дай же мне внимание в молитве. Ведь я все это делаю напрасно. На погибель только себе делаю. Видите, как я должен вопить, если моя молитва невнимательна? А кто сейчас из нас может сказать, что имеет внимательную молитву? Это же высочайший Божий дар. И если к нему не стремиться, если не жить правильной христианской жизнью, если не привлекать к себе смирением Дух Святой, то никогда внимательная молитва не появится. Это дар Святого Духа, внимательная молитва. Но невнимательная молитва – это погибель, это вред себе. Значит, не должен я удовлетворяться тем, что читаю много, читаю часами, читаю каждый день акафист или псалтирь. В этом нет никакой пока пользы, потому что во время молитвы рассеивается ум. Я теряю внимание. Я должен вопить и плакать: «Господи, худа моя молитва, недостойна она Тебя». И я недостоин спасения. Перечитывать, когда невнимательно прочитал. Ну, вот у кого какое внимание здесь? Лучше, конечно, перечитать, потому что если я прочитал невнимательно, то зачем я и читал? И если я могу собраться опять умом могу, и снова начать читать и внимательно могу прочитать, тогда ладно. Если бес меня перебил, скажем, в какой-то момент, я лучше вернусь и прочитаю снова. Иначе я, ну, зря вот тут сотрясал воздух. Но если я постоянно перебиваюсь мыслями во время молитвы, то я одну молитву могу целый вечер читать. И она все равно не будет прочитана. Так? Потому что на одной молитве меня бес постоянно раз 10 будет перебивать. Когда уж в этом случае, когда вот начинается такая брань, открытая, откровенная, я хочу внимания в молитве, а бес как бы встает против меня со своим оружием и начинает против меня сражаться, я не могу внимательно читать, лучше закрыть молитвослов, положить его в сторонку, воскорбить действительно и восплакать о том, какое мое состояние духовное, поднять руки к небу, как мы с вами учились на первом занятии, и возопить: «Господи, избавь меня от этого проклятого! Я ведь даже молитвы читать не могу! Господи!» И вот начать делать поклоны. Один поклон, второй поклон, третий поклон. С такими вот конкретными просьбами к Богу. «Господи, собери мой ум! Господи, избавь меня от этих проклятых! Господи, дай мне содрогнуться, сокрушиться сердцем о моей немощи! Господи, я погиб!» И с каждым таким причитанием делать земной поклон. И вставать, и опять просить, и опять делать земной поклон. И 10, 15 или сколько этих земных поклонов, и может быть все вечернее правило, если я читаю его 15 минут, я 15 минут эти земные поклоны поделаю, я выполнил правило. Только когда я поклоны делал и просил конкретно и понятно для меня, то в эти моменты я понимал, что я прошу. Я с разумом произносил эти молитвы, а те, которые читаю 15 минут тараторию и ничего не понимаю, от них никакой пользы точно нет, только вред. Тогда уж лучше отложить вот молитвослов, перестать за формой гнаться, перестать за графиком, за порядком, за временем гнаться, за количеством. Лучше сделать столько, сколько у меня есть кратких молитв с земными поклонами, но понятных мне, с сокрушенным сердцем. Это даст пользу, это даст результат, точно. А молитвы, которые я постоянно читаю, на которых постоянно прерывается мой ум, и я даже не понимаю, что я читаю, и постоянно думаю о другом, лучше отложить, чтобы не гневить Бога. До тех пор, пока ум не приучится быть в словах молитвы, стоять. Ну хотя бы так, чтобы за молитву 1-2 раза, может быть, перебивали, пытались бесы. Но тут же научиться обнаруживать и возвращать ум обратно. Возвращать, чтобы опять я понимал, что я читаю. А мы с вами читаем по-другому. Мы стоим, бьем это правило, да? До тех пор бьем, пока не кончится оно. Но мы его добьем, конечно. То есть мы сотрясем вот этот самый воздух, который голосовые связки вот, раздражают, и язык, и рот наш. Но Богу-то это вовсе не нужно. И нам никакой пользы от этого нет. Зачем нам правило такое? Сокрушение сердца не появилось. Я не понимал, о чем я молился, чего я просил. После этого у меня ни мира сердечного не появилось, ни утешения не появилось никакого, ни внимания не появилось. Мне хочется быстрее закинуть его и пойти дальше быстрее делать свои домашние дела, если это утро, или быстрее на подушку, если это вечер. А вот если бы человек правильно помолился, то после этого у него бы в сердце должен был водвориться мир, покой определенный хотя бы, не раздражение, не суетливость, а покой и мир. После этого еще хочется читать. Хотя бы взять и что-то еще почитать, страницу или две. Потому что тот духовный настрой, который рождается от правильной молитвы, он не сразу же теряется в человеке. Если этот духовный настрой появился, то хочется его сохранить. Он понятен человеку, он приятен человеку. Да зачем мне вот сейчас сразу браться там делать что-то такое, что меня рассеет? Хочется продолжить это самое занятие, духовное занятие. Вот тогда мы правильно молились. А если я еле-еле-еле мучился, отмучил, закинул и быстрее побежал делать то, что мне вот сейчас надо, я не молился в этот момент. Я только сотрясал воздух. Да-да-да. Давайте теперь последние слова дочитаем, которые тут есть, и уже закончим на этом тогда. Вот это третье занятие, последней молитве. Невозможно, чтобы, творя молитвы к Богу, не помышлял кто о неуместном или срамном, если не сдружился он прежде с Богом через покаяние и исповедь. Значит, если мы хотим молиться не рассеянно, внимательно, и не думать о какой-нибудь срамоте или об откровенных грехах, мы перед этим должны сдружиться с Богом. Что такое с Богом сдружиться, мы с вами говорили на втором занятии, кажется. Или на первом, уже не помню. Сдружиться с Богом. Как с Богом сдружиться, кто-нибудь помнит? Значит, первоначально мы должны с вами стать верными, узнать веру. Узнать правильно веру, что такое вера православная. Что такое тайна христианства? И когда мы все вот эти основы веры изучим, после этого, по милости Божьей, у нас может появиться вера настоящая, живая. Но она рождается только тогда, когда я начинаю видеть свои грехи, каяться в них и пытаться исправляться. Когда я начинаю заставлять себя исполнять Божьи заповеди. Тогда оживает в человеке вера. И если я грехи свои узнал, если я в них раскаялся искренне, вплоть до ненависти, не хочу их впредь повторять, значит, я этим покаянием, через исповедь, через руки священника, через которые действует Божья благодать, я сдружаюсь с Богом, примиряюсь с Богом. И после этого Божья благодать начинает в человеке действовать. И эта Божья благодать собирает ум, дает уму внимание, внимательно и твердо стоять в молитве. И если молитва не твердая, не внимательная, это признак того, что я с Богом не сдружился. То есть Божья благодать не коснулась моего ума, не пришла пока еще ко мне. Это значит, что я или не раскаялся искренне в своих грехах, это могут быть грехи смертные в человеке, или я не знаю своих страстей, с которыми не борюсь как надо, не дошел до искренней откровенной ненависти против них, или я люблю вообще эти страсти, упаси Господи, или я не знаю основных понятий веры, или понятия знаю, заучил их на пятерку, но тем не менее веры живой не имею, потому что с грехами опять еще не боролся. И вот по этим причинам у меня нет дружбы с Богом, значит, Божья благодать не может пребывать со мной. И в этом случае, конечно, и причастие невозможно для человека. Но вот если я все это сделаю, вот мы как христиане сегодня имеем такую возможность. У нас никакой нет проблемы все это приобрести. Только лень наша, не родение. И бывает еще ложный стыд. Человек много лет в церкви, думает, что все знает, в самом деле ничего не знает. Проверить его, нет никаких знаний, искаженные, совершенно сплошь искаженные знания. Отложить надо свой стыд, прийти на занятия, сказать, проверьте меня, я хоть правильно знаю веру-то или нет. Но мы с удовольствием это сделаем, проверим, зададим несколько буквально вопросов, из которых станет ясно, знаю я веру или не знаю. Дальше поговорим о заповедях, помню я заповеди или не помню, исполняю их или не исполняю. Поговорим о страстях, о грехах, начнем со смертных, потом начнем с грехов, которые являются доказательством страстей во мне. Когда это все проверим и обнаружим те причины, как такие пеньки, за которые я всегда запинаюсь, которые надо обязательно устранять, так только после этого возможно настоящее покаяние и примирение с Богом. Только после этого будет расти внимание в молитве. Иначе по-другому его никак никто не приобретал. Сдружение же Бога с душою есть сокровенное посещение ее души Богом. Бог приходит в такую душу. И признаком того, что благодать Божия посетила душу, служит то, если эта душа молится со страхом и благоговением, стоит на молитве благочинно и велико имеет внимание к тому, о чем молится. По этой причине те, которые не молятся таким образом, еще далеки от Бога, будь они иереи, духовники, будь они учители народа и посредники его пред Богом, хоть кто будь. Если так человек не молится с благоговением, с трепетом, со вниманием, с сокрушением сердца, то никак Божья благодать еще не соединилась с душой с нашей, хотя мы и крещены. Жалко, что крестились без веры, никто нас в вере не учил, и никто не наставил нас, как мы должны жить по-христиански правильно. Но сейчас-то нам, повторяюсь, ничего не мешает в нашем храме, здесь. Достаток литературы, избыток. Занятий, три вида занятий проводятся в течение недели для всех желающих. Аудиокассеты, записи некоторых занятий. Личные встречи, и это, пожалуйста. Страсти расписаны, примеры их проявления расписаны, смертные грехи указаны. Что нам мешает-то? Но только лишь то, что мы безразлично относимся к тому, как мы молимся. Мы молимся с невниманием и довольны этим. Вот наша беда-то и есть в этом. А это-то и есть вражда против Бога. Прогневляем Бога. Так давайте возмутимся этим делом сами. Вот этим невниманием во время молитвы. Отсутствием страха Божьего. Отсутствием трепета. Внимание во время молитвы. Возмутимся этим. Скажем: «Господи, так я же погибаю. Все, что я делаю, зря ведь делаю, во вред себе. Дай мне сил, Господи, исправиться. И пойду исправляться. И больше-то нам ничего и не надо». И тут сразу спасение.